В этом выпуске мы говорим про коучинг с коучем.
Разбираемся, с какими вопросами приходят люди в коучинг к коучу.
Да, за каким каучуком они приходят к такому специалисту, неужели им перестает хватать понятных, совершенно проверенных, испытанных годами астрологов и венерологов, или как там этих специалистов?
Тарологов. Давайте быстрее слушать и разбираться. Друзья, мы сегодня продолжаем разговор с Александром. Так как в прошлый раз мы не насытились его знаниями, в этот раз мы будем копать еще глубже и говорить про коучинг. Петь, я как-то от тебя слышала, что коучинг сродни инфо-цыганству. Почему ты так думаешь?
Что-то проскальзывало. Да нет, я просто поделился общим представлением, что есть такие предприимчивые ребята, которые готовы дать дельный совет, как стать выше, круче, сильнее, быстрее. Надо только либо купить книжку, либо записаться на мастер-класс, либо
за 999 рублей.
Что-то в этом духе. Да, просто поделился вот таким вот общим представлением такого рода специалистов. Но мы, конечно же, знаем, что не все такие. И у нас сейчас в нашей виртуальной студии гость, который из другой когорты специалистов, который этим, не побоюсь сказать, зарабатывает. Ведь зарабатывает?
Да.
Вот, и поэтому, собственно, выясняем.
Саш, давай начнем, наверное, сначала. Все-таки откуда взялось представление о коучах, как о каких-то проходимцах непонятных?
Взялось это, наверное, с годов там, 90-х, 2000-х, когда коучинг пришел в Россию, и коучами стали называться все, кому не лень. И психологи, и консультанты, и тренера. То есть любой человек, который хотел что-то кому-то рассказать или научить, стал называться коучем и стало размываться такое понятие. То есть коуч – это, с одной стороны, не профессия, то есть нет каких-то стандартных там требований как к доктору и так далее. Потихонечку к этому идет, и международная, и российская ассоциация коуча старается внести лепту в определение терминов, компетенции, какими должен обладать коуч, и этический кодекс. Я сейчас говорю про организацию ICF. Есть несколько международных организаций, которые учат коучингу по своим схемам, шаблонам, и потом дают сертификаты, которые подтверждают о том, что человек обучился энное количество часов и соответствует определенным требованиям. И зачастую первое, что можно спросить у человека, который говорит «коуч», это в какой школе он учился, что у него есть, и сколько часов практики он имеет.
Угу.
И уже исходя из этого, можно получить первое формальное представление о том, кто перед тобой.
А есть российская школа коучинга?
Есть. То есть есть российские школы, которые аккредитованы в ICF. Я просто буду говорить в общем про ICF, потому что я там учился. Есть и другие организации международные, которые аккредитуют, по аналогии с высшим учебным заведением. То есть у тебя есть стандарт, ты представляешь свою программу обучения, если она проходит и подтверждается результатами выпускников, тогда тебе дают право, ты можешь называться организация, которая дает сертификаты ICF, и, соответственно, эта организация так себя рекламирует, и она же есть на сайте международной организации ICF, или, в частности, ICF Russia.
Расскажи, где ты прошел обучение?
Я учился в ICP-центре, это организация Санкт-Петербурга. Это было мое уже второе и такое сертифицированное обучение коучу. Я закончил в 2019 году, а самое первое обучение, я учился в несертифицированной программе, это было в 2008 году.
Если мы даже поняли, что не все коучи – это какие-то непонятные шарлатаны, выискивающие информацию в звездах, зачем он вообще нужен? Я хочу заработать миллиард. Мне к кому идти? К коучу?
Здесь такой интересный момент. Я бы задал вопрос, как ты хочешь его заработать? То есть зачастую некоторые люди просто хотят заработать миллиард.
Это мой случай, да. Я просто хочу заработать миллиард. Поэтому я создала этот подкаст, который не монетизируется при этом.
А, тогда, ну, здесь опять начинается лукавство. То есть, если бы просто ты хотела и ничего не делала, тогда тебе коуч не поможет. То есть, коуч, ну, вот если мы говорим про ответственность, за результат отвечает клиент, а коуч отвечает за процесс.
Как именно?
И если, сейчас я, может быть, чтобы уж формальную часть как бы закрыть, расскажу про определение коучинга. Коучинг – это совместное взаимодействие коуча и клиента, направленное на развитие внутренних способностей и творческого потенциала клиента. И коуч посредством своего вовлечения и взаимодействия с клиентом в плане вопросов, задавания вопросов и предоставления обратной связи клиенту побуждает и стимулирует в человеке как раз открытие вот этих способностей. Коуч исходит из того, что у человека есть все необходимые знания и ресурсы для достижения целей человека.
И нужно это просто такой базис, это постулат, который не опровергается. Да? Просто
да,
мы решили верить, аксиома, да, что у человека все есть.
Ну, это называется допущение. Да, некое допущение.
И на этом допущении построена вся школа.
Ну, то есть у человека все есть для того, чтобы достичь того, чего он хочет.
Угу.
И человеку можно в этом помочь, просто помочь ему, обратив свое внимание на данную проблему, ну, или вопрос. То есть, если проводить какую-то метафору, у человека есть фонарик, который выключен, и он этим фонариком пытается что-то найти. Коуч говорит: слушай, друг, фонарик включи. Человек включает фонарик, а теперь давай вместе посмотрим, что ты там ищешь у себя. И вот этим фонариком человек начинает искать то, что ему нужно, и находит.
Угу.
Он и без фонарика сможет найти, только непонятно, сколько времени он это потратит. С фонариком проще и быстрее. И вот как раз коуч помогает человеку быстрее как бы и кратчайшим путем добиться того, чего он хочет. Ну или зачастую сформулировать вообще это.
Спонсор выпуска – компания «Аналоги Лизинг». Если вам нужен экскаватор, лазерный станок, медицинский прибор или какая-либо другая техника, купить которую целиком и сразу ваша компания пока не в состоянии, наш спонсор работает для вас. Компания «Аналоги Лизинг» не только выкупит для вас нужное оборудование, но и поможет доставить его из-за рубежа. Так что, если вы свое дело знаете и хотите его развивать, у «Аналоги Лизинга» есть для вас решение. Оставляем ссылку в описании.
Тогда другой вопрос. Как коучи определяют свою целевую аудиторию? Как они привлекают людей?
Здесь есть разные направления коучинга. Есть коучинг life. Это то, что про жизнь там и около жизни.
Life-коучинг – это уже максимально похоже на психологию.
Да, есть executive типа коуч там,
для руководителей.
Да. Есть командный коуч, коуч команд. Есть детский коучинг. Есть...
А что такое детский коучинг?
Ну, это коучинг детей.
Это когда? Это делегирование родительских обязанностей, что ли?
Нет, это как раз, как вот есть детский психолог, а есть детский коуч.
Я даже не знала, что есть детский коуч.
Я
сейчас
не понял.
Во мне сейчас какое-то чувство, на самом деле, небольшого возмущения просто почему-то выросло.
Я думал, детский коуч это батя. Ну, или мама в разных семьях, у кого матриархат, у кого патриархат. А есть детский коуч. Это как? Расскажи, пожалуйста.
Сейчас я не совсем понял вопроса.
Детский коуч. Что делает?
Я искренне понимаю, да, что делает детский коуч?
Что делает детский коуч?
Слушайте, вы меня застали врасплох. Я сейчас вам так не скажу, что он делает. Он как бы общается с ребенком и, соответственно, по аналогии, то есть с ребенком и с родителем, и помогает им взаимодействовать.
То есть он помогает им наладить общение, мне кажется, это больше прерогатива психолога, или поставить цели в развитии ребенка?
Слушайте, давайте я сейчас не буду никого...
Ладно, рассказать. Давайте дропнем.
Мне просто искренне стало интересно.
Я не подготовился.
Детского коучинга дропаем. Тему детского коучинга.
Да, я просто знаю, что есть... можно...
Пометь, Ксюша, у тебя сложно с детским коучингом.
Да, погуглить.
Нам нужно, да.
Есть куча разных вариантов коучинга. Там, по-моему, порядка 70 направлений.
Только направление, о чем я.
Разных. И, соответственно, коуч, он...
Коучинг домашних животных.
Типа того. И он, ну, и коуч, да. Ну, через какое-то время выбирает свою специализацию. Ну, и обычно он или там в одной, там от одной до трех специализаций он в ней работает. Там карьерный коуч, коуч личной эффективности, коучинг отношений.
Какой у тебя спектр, набор?
Я сейчас такой нахожусь в процессе самоопределения, и пока мне нравится трансформационный коучинг.
Это что?
Смысл в том, что когда человек понимает лучше себя и свою сущность, свои цели, желания, ценности, тогда зачастую коучу приходят с каким-то инструментальным вопросом. То есть, там, как выбрать что-то там, или как куда-то перейти, или как что-то получить. И зачастую, когда человек... То есть, можно как бы по этому пути идти, то есть, ну, решать какие-то задачи более, может быть, тактические. То есть, что сделать мне вот так, как мне взаимодействовать с сотрудниками, чтобы там не было конфликтов, или как мне урегулировать конфликт между отделами, ну, и так далее. То есть, есть рабочие, есть личные. А можно зайти с другой стороны. То есть, если человек будет понимать, кто он и как он видит себя в роли руководителя или в роли сотрудника, или какие у него цели есть в работе, глобально имеется в виду, тогда вопросы вот эти инструментальные, они решаются автоматически. Потому что человек понимает, что он хочет, и он понимает, что ему нужно сделать для того, чтобы добиться того, чего он хочет. И зачастую иногда так бывает, ну, поначалу, когда человек решает вот эти инструментальные вопросы, и где-то на там, 5-7 сессии мы как раз доходим вот до его сущности до его вот самоопределения в какой-то роли. И когда он это осознает, так говорит: «О, слушай, ёлки, я же все понял». И тогда вот вся предыдущая как бы тема, она, ну, в зависимости от отношений, она была подведением к этому. И мне как раз вот нравится работать именно вот с сущностью, с человеком и самоопределением его. То есть трансформационный коуч – это тот, который проводит трансформацию человека, личности и так далее.
То есть это более такое глубокое преобразование?
Саш, а почему ты не пошел как бы учиться тогда направлению какому-то психологии все-таки? У меня такое ощущение, что ты пытаешься зайти в одно и то же здание, ну, только с черного входа. Что тебя привлекает в коучинге? То есть почему? То есть я тебя слушаю сейчас, и все, о чем ты говоришь, это, в принципе, все, чем занимается современная как бы психология, да? Почему ты в свое время именно выбрал коучинг? Что для тебя вот именно, что...
Александр, у нас нет совершенно задачи тебе загасить, но да, помогать получается, как будто мы тебя выводим на чистую воду.
Нет, это я не специально, это я не... Нет.
Я так не воспринимаю, ага.
Просто интересно именно разобраться, что... Мы потом вырежем половину. Что конкретно, Саш, тебя... Мои болтовни я имею в виду. Я имею в виду мои болтовни. Что тебя самого как бы... Вот сейчас, извините. Вот ты мне говоришь, я хочу заниматься... Мне нравится заниматься трансформациями в людях. Вот они осознают, кто они есть, какие у них ценности. Но вот это чистая работа вообще психотерапии. Ну, чистая, в чистом виде. Поэтому, когда ты мне это расскажешь, у меня такое ощущение, что ты мне говоришь, я бы хотел заниматься трансформацией людей, но только не хотел идти учиться на психотерапевта. Что тебя в коучинге так привлекло? То есть, почему именно он? Почему не какое-то направление психотерапии или психологии?
Ну, потому что мне хотелось учиться 5 лет.
Ну да, это я думаю, что это честный ответ.
Провокационный.
То есть, здесь как бы смысл в том, но вопрос... Ну, то есть, мне нравится работать с людьми, мне нравятся те инструменты, которые предлагает коучинг для получения, ну, условно говоря, быстрых результатов.
Вот что я хотела услышать скорее. То есть, все-таки ты чувствуешь, что есть какие-то быстрые результаты у твоих клиентов, правильно?
Да. Зачастую достаточно одной сессии, чтобы человек получил результат, и как бы это не длительные отношения. И вопрос мне как раз, ну, то, что я уже сказал, коучинг – это отношение равных, и это позиция в том, что человек при взаимодействии с коучем, он учится самостоятельно решать определенные задачи. И взаимодействие коуча и клиента, оно ограничено во времени. То есть человек решил задачу, и он получил навык решения этой задачи. Ну, это и подобных, или этого спектра задач. И больше ему коуч не нужен. Все, как бы он все пошел, дальше у него все хорошо.
А можешь привести примеры, с какими задачами к тебе обращаются?
Только не про меня в этот раз, пожалуйста.
И которые можно решить за одну встречу.
Ты существенно ограничил степень. За одну встречу можно решить какую-то проблему выбора или проблему... Здесь еще все зависит от того, насколько установился контакт коуча и человека, и насколько человек доверяет, то есть насколько он раскрывается. То есть если человек готов раскрывается, то достаточно быстро можно получить результат. Если есть какое-то недоверие, то этот процесс может занять больше времени.
Ладно, чтобы снять интригу, вот, Петя, я тебе расскажу, что за одну сессию можно решить вопрос, как уволиться, если я вроде как хочу, но одновременно не хочу, но очень надо. Отлично работает схема.
То есть проблема выбора, когда ты что-то можешь, у тебя есть какая-то дилемма, и ты не можешь выбрать, вот это можно легко решить. Просто. Ну, это простая задача.
Это интересно.
Но опять же, мы не говорим о каких-то глобальных...
Ксюша, ты, кстати, уволилась?
Да, мы, ну, подождите, кто меня слушает, вы не знаете, откуда я увольнялась, не из университета. Просто мы опять же говорим, да, это не какие-то глобальные жизненные вопросы, там, разводиться мне или не разводиться, или стоит ли мне усыплять свою собаку, там, или не стоит. Это не такого типа вопроса, это вопросы, которые возникают у нас, скажем так, если бы мы по шкале от одного совсем неважные до 10 жизненно важные глобальные вопросы из разряда кремировать мне себя или быть захороненным, то это где-то, наверное...
Жизненно важные вопросы, кремировать или нет,
это такие важные,
но
религиозный вопрос. Наверное, бы поместили бы...
А ты правда считаешь, что это важный вопрос?
Конечно.
Над которым надо долго размышлять.
Ну, все зависит от твоей веры. Понимаешь, если ты себя кремируешь, а как бы Библия кажется права, то тогда в судный день, извини меня, никто не встанет из твоей могилы, Петя.
Библия кажется права.
Да, с другой стороны...
У нас интересно сегодня. Все сложится с допущениями. Мы допускаем, что у людей есть все, чтобы они сами разрулили свои проблемы. И мы допускаем, что Библия права. Я не могу.
Давайте я договорю мысль, чтобы Саша спросить.
Слушай, до этого подкаста, момента, вечера, я был уверен, что кремация – это мой путь, это мой выбор. Я не хочу нигде покоиться. Я хочу витать по всему миру. И тут ты мне говоришь, что в судный день я просто не восстану. И я такой... Я не знал. Я не думал.
Ты же можешь кремироваться, сделать из себя пластинку и записать голос свой.
Да, да. Или из
дерева. Ну, мне это уже,
честно
говоря, будет фиолетово.
Ага. Так что я хотела, Саша, спросить?
Я бы не хотел, чтобы за меня делали какие-то...
Пока я не ушла на тему Библии.
Брелочки.
Чего?
Все-таки. Вот если говорить, один – это совсем не важные проблемы. 10 – это, ну, реально жизненно важные проблемы.
Так, Ксюша, нужно с кремацией. Ты записала, Ксюша?
Да, записала.
Мы позовем гостей, которые прошли кремацию, и поделятся своим опытом.
Поставим их пластинки в нашем подкасте.
И в судный день вы выпустите этот подкаст.
Примерно.
С какого рода проблемами можно прийти к коучу? Если один – это совсем не важные проблемы, а 10 – это глобально важные проблемы. Обычно с какого рода приходят проблемами по шкале сложности?
Слушай, с разными. То есть приходят и с одной, и с единички.
Ксюша взяла, аккуратненько сплела систему от 1 до 10. Да, с разными все, и нет системы, Ксюши. А вот расскажи, какие все-таки, ну, самые средние, расскажи, задачи, запросы для понимания.
Ну, как-то так приходят все обычно какими-то такими... Мозг же любит все категоризировать. То есть были темы, связанные с профессиональным выгоранием. Были темы, связанные с девушками, которые находятся в декрете, и что вот им после декрета делать. То есть куда идти, работа там и так далее. Были темы, если говорить про работу, там целый пласт. Как взаимодействовать с руководителем, как взаимодействовать с подчиненными, как решать какие-то, может быть, моменты, как поговорить с сотрудниками, чтобы они там... реализовали что-то там, или ценности определили, или как, вот если конфликт в команде, как себя вести в ней, как построить карьеру, как вот, если в бизнесе какой-то человек почувствовал потолок и не может через него пробиться, что ему сделать в этом? Или там вопросы тайм-менеджмента, вопросы, связанные с перфекционализмом, про выгорание, по-моему, уже говорил.
Да.
То есть тут проще сказать, с чем коуч не работает. Это вот как Ксюша сказала, коуч не работает с застарелой болью из прошлого, различными зависимостями, то есть то, куда отправляют психологу и психотерапевту, коуч говорит: слушайте, друзья, извините, тема не моя, тебе нужно вот обратиться к другому специалисту. Со всем остальным коуч работает.
Угу. Расскажи, как коуч начинает работать? Например, пришли с проблемой выгорания на работе.
Взаимодействие обычно строится по стандартной схеме. То есть сначала идет небольшая встреча, там 30-40 минут, когда люди знакомятся, ну, понимают, подходят они друг к другу, ну, чисто вот на таком интуитивном эмоциональном состоянии. Зачастую я рассказываю, что такое коучинг, там, какие есть, то есть как он строится, как происходит взаимодействие, какие этапы развития, то есть там есть этический кодекс, есть стандарты, ну, то есть если интересно человеку, чтобы человек понимал, как бы, куда он идет и как будет строиться процесс. Это такая первая ознакомительная встреча. Следующая встреча, она установочена, на ней обычно составляется план работ. То есть если человек, у него есть там энное количество запросов или вопросов, эти запросы конкретизируются, вот там по смарту они там обрабатываются, и выстраивается порядок взаимодействия. То есть на первый, там, в первый раз мы будем обсуждать вот эту тему, потом вторую, третью и так далее. Обычно взаимодействие идет раз в неделю, чтобы у человека было время порефлексировать и получить какие-то результаты, попробовать что-то сделать по-новому. И следующая сессия строится на том, какие результаты человек получил за неделю, ну и дальше разбирается очередная тема. Если тем, ну, точнее, если встреч там больше 5, то в середине где-то промежуточная встреча устанавливается, где подводится итог, идем ли мы как бы по плану, в целях, не в целях и так далее. Также на каждой сессии, ну, примерная схема на каждой сессии. То есть сначала у человека уточняется запрос, чего он хочет, каких результатов, какой запрос, он проясняется. И потом пошла исследовательская работа. Что у человека есть, куда он хочет прийти, есть ли какие-то ограничения, что может его мотивировать, тормозить и так далее. И периодически, если коуч видит, что человек уходит от первоначального запроса, он говорит: друг, смотри, ты мне сейчас говорил про вот про это, а сейчас ты мне сейчас стал говорить про что-то другое. Мы с тобой куда в итоге пойдем? К первоначальному запросу, либо к новому? И человек выбирает: слушай, да, действительно, то, что я вначале говорил, мне не важно, хочу сейчас вот это. Говорит: а, ну тогда вот в этом, что для тебя важно, каких результатов ты хочешь добиться? Ну и так может происходить там энное количество раз.
Ну вот я слушаю Сашу, и для меня, например, разница между психотерапией и коучингом теперь особенно становится, ну, прям ярко очевидной. То есть, опять же, я не говорю про смешанный метод, да, когда вот, ну, совсем какие-то новые подходы, где там элементы коучинга. Все-таки, мне кажется, коучинг – это направленность больше на практику, на жизнь, на реальные изменения, на действия, да, то есть... Вот мы там, условно говоря, с коучем обсудили, я что-то пытаюсь сделать, если не получается, разбираемся, почему, если получается, разбираемся, почему, что-то снова пытаемся сделать, правильно? Например,
да.
С психотерапией все совершенно по-другому может происходить, потому что там с психотерапевтом вы не делаете список целей, не расписываете их по смарту, ну, я говорю, кроме тех вид терапии, которые работают вместе с коучингом, да. Все-таки коучинг, наверное, это направленное на действие в большей мере. И это я с любовью как бы говорю. То есть в хорошем смысле направленное на реальную жизнь как бы человека.
Дополняя твое высказывание, если ну, мы историю коучинга не затронули, он как бы зарождался из спорта.
Угу.
А в спорте нужны достижения, результаты. И коуч помогал. То есть это вот одно из направлений спортивный коучинг. Ну, коуч как тренер по-английски, если... Когда у человека, ну, у спортсмена равные физические возможности, и как раз за счет работы над своим мышлением, восприятием улучшаются результаты. То есть то, что не можно уже добиться через физику, достигается вот через свою осознанную работу и, ну, если так можно говорить, саморегулирование, саморефлексию, когда человек осознает, что он хочет, какую цель, и он может этим управлять. И потом уже из спорта коучинг плавно перешел в бизнес, ну и дальше распространился.
Да, получается, что коуч – это такой человек, который вместе с тобой идет по какой-то тропинке, да, и пытается разобраться, что это за тропинка, откуда вы идете, куда вы идете, что вокруг, зачем вы туда идете, надо ли вам туда идти.
Можно ли овладеть у меня, как у профана, конечно же, возникает такое представление, как будто коучинг – это, по сути, система вопросов, которую, если овладеть, то ты сам можешь ходить по этой тропинке. И поспорьте со мной, пожалуйста.
Но здесь
это
я бы
правда
сказал,
или нет? То есть коучинг, он же знания не приносит, он приносит скорее структурное мышление или как?
Еще он приносит отзеркаливание, не забывай.
Да, и саморефлексию. То есть, когда ты учишься, ну, совместно с коучем, лучше себя чувствовать и понимать, почему ты в данной ситуации ведешь себя так, то есть, почему ты вроде хочешь добиться какой-то, то есть, цель себе поставил, но сидишь на попе там и смотришь телевизор, ничего не делаешь. Что за этим у тебя стоит? Какие эмоции?
Это я.
Какие, в общем, какие сдерживающие ограничения у тебя есть?
И на этот вопрос я могу ответить только с коучем.
Нет, можешь
сам ответить. Ну, с психотерапевтом. Просто проблема...
Тут мне интересно... Да. Что вносит дополнительно коуч?
Что вносит другой человек, Петь? Вот мне кажется, фундаментальный вопрос в твоем вопросе состоит так. Могу ли я превзойти собственное мышление до такой степени, что стану лучшим средством для его рефлексии? Но ответ нет, потому что твой мозг, ну, любой мозг, и я тоже нет, понятное дело, Саша для своего мозга лучшим никогда не станет способом единственной рефлексии. Почему? Потому что наш мозг обладает очень большим количеством когнитивных искажений. Это первое, да? Второе, неэффективных способов реализации. И третье, иллюзий. И часто мы сами себя в процессе не можем отследить. То есть в чем заключается проблема? В том, что есть такие вещи, которые мы хорошо видим в других, но не видим в себе, правда ведь? И мы всегда знаем, вот как другим понятно. Дать совет.
Я хотел
себе коучем не стать, короче.
Перефразировать попроще. Есть вот такое, называется, окно Джо Харри. И как раз если проще говорить, то есть есть то, что видишь ты в себе, а есть то, что видят другие в тебе. И как раз коуч помогает тебе вот в это окошко заглянуть. То есть то, что тебе не видно, а видно со стороны. Он тебе дает дополнительную информацию, и тем самым ты как бы свое как бы мировоззрение и свои ощущения раздвигаешь, ну, в понимании.
Это точно так же, как, например, эффект, по-моему, да, что там, Кругман или как-то. Смысл в том, что ты не можешь знать, чего ты не знаешь. То есть вообще, мне кажется, работа с помогающим специалистом, вот если говорить в широком смысле, то относить и коучи, и психотерапевтов, и личных тренеров, и специалистов по питанию, всех-всех-всех помогающих специалистов, да, даже тех же самых массажистов, там, иглотерапевтов, кого хотите, заключается в том, что они помогают тебе увидеть то, что, вот как ты сказала, Саша, ты сам увидеть не можешь, они тебя отзеркаливают, и они позволяют тебе выйти за те ограничения, которые налагает на человека его собственное мышление. Потому что наш мозг большой хитрец, как бы. Он нас всех хочет немножко обмануть.
Есть хороший пример. И у меня сегодня была встреча с коучем, и я на своей как бы, шкуре как бы, испытал вот этот эффект. Все знают высказывание, что если ты поступаешь определенным образом, то как бы получаешь определенные результаты. Если ты хочешь что-то изменить, попробуй изменить свое мышление, ну и что-то другое сделать.
Так.
И сегодня на встрече с коучем вот я на себе прочувствовал ну вот эту стандартную фразу. Я увидел, как мое мышление, вот это, ну инерционное, то есть когда я привык взаимодействовать, давал определенный результат, ну, точнее, отсутствие результата. И когда мы на другие рельсы перешли, и как раз мышление немножко переформатировали, я в другом направлении стал мыслить, тогда у меня сразу и мыслительный процесс пошел, и мотивация улучшилась, и мне сразу стало понятно, что мне нужно делать. И вот это осознание, оно... Ну, когда вот через себя ты это пропускаешь, вот если бы мне сказали, ну, я прекрасно знаю эту фразу, что вот делай по-другому... И она как бы не пропущена через себя и как-то ну, формально воспринимается. А когда я ощутил это изменение, и вот и я прям заметил, что я стал мыслить по-другому, и другие результаты пошли, это вот там вау-эффект такой очень классный. И столько энергии высвобождается, и сразу хочется делать, бежать, там что-то. Это круто, в общем.
Потому что префронтальная кора освобождается частично, и... Ну, даже на уровне нейрофизиологии мозга, когда мы способны преодолеть некоторые ограничения когнитивные с помощью помогающего специалиста, у нас в буквальном смысле префронтальная кора немножко как бы расслабляется. И почему она расслабляется? Потому что лимбическая система перестает на нее давить, чтобы та приняла решение срочно, но префронтальная кора сама не может по-другому начать думать. Для этого нужен какой-то внешний стимул, ну, часто это помогающий специалист. Как-то, Петь, удалось нам тебя убедить, что... Или невозможно загрузить. Самому разобраться.
Вы мне продали услуги коуча. Да.
У нас в этот сезон какой-то продай Пете услуги. То массаж, то коуч.
И в прошлый сезон, кстати, тоже что-то мне там потихонечку продавалось. В итоге все оказывается интересным. Я уже даже тихонечко составляю список вопросов, с которыми я могу обратиться к коучу.
Ты знаешь, теперь к кому обращаться.
Обрисовываю поле проблем. Как разгрузить свою префронтальную кору?
Саш, а что ты больше всего любишь в своей работе? Ну вот, когда ты работаешь коучем, что ты любишь? От чего тебя прет? Ты же не просто так этим занимаешься.
От результатов людей. Ну, зачастую человек сам себя ограничивает, и вот в это ограничение он тратит много энергии. И когда он это ограничение осознает и его убирает, и вот этот взрыв или всплеск энергии, который... Это вот прям, когда ты рядом находишься с этим, дорого стоит.
И о чем ты в этот момент думаешь?
Я ничего не думаю, круто, вау. То есть здесь я больше эмоционально воспринимаю, чем рефлекторно.
Если честно, довольно ожидаемый ответ. Приятно видеть, как люди достигают, решают проблемы. Ты лучше скажи, что тебя бесит.
Да-да-да-да.
Или что тяжелее всего дается?
Ну, может быть, не бесит, а здесь...
Бесят люди, которые не умеют достигать, да?
Нет, зачастую... Ну, как бы у меня раньше была такая проблема, когда я вижу, что человек начинает ходить по кругу и как бы, ну, из пустого в порожнее переливать. И я эту проблему решил... Очень, ну, то есть, зачастую все проблемы в коучинге решаются в прямой коммуникации. То есть, если я вижу, что человек начинает...
Отказом от клиента.
Ну, как вариант. Если я вижу, что человек начинает говорить как бы одно и то же, я говорю, слушай, друг, я вот заметил, что ты мне говоришь, одно и то же. Ты в итоге-то к чему хочешь прийти? То есть, если меня что-то беспокоит, и мне это также нравится в коучинге, как коуч, так и клиент, это можно настраивать и регулировать. То есть не нравится клиенту какой-то вопрос, он говорит, слушайте, мне это не нравится, давайте не будем. И коуч обычно спрашивает, что было вот в нашем взаимодействии для тебя наиболее продвигающим, а от чего хотелось бы, может быть, избавиться в следующих сессиях и так далее. То есть это такой кастомизированный, настраиваемый процесс, и если тебе что-то не устраивает и некомфортно, ты можешь про это прямо сказать, потому что вы на равных общаетесь, и это изменить.
Давайте, наверное, обсудим, как хотя бы какие-то минимальные знания о коучинге могут помочь нам в следующем году. Потому что я знаю, что 2020 год был для многих тяжелым. Много развелось, даже не знаю, как другим словом это назвать, различного информационного бизнеса, в частности, связанные
с... Много пар развелось.
Ну, и пар тоже развелось много с...
Ничего ты копаешь.
Well-being'ом, эмоциями. Вот, Саш, если бы ты давал какие-то... Ну, понятно, что очень ограниченные, внеконтекстуальные, краткие советы. Даже не советы, а рекомендации на 2021 год. Что бы это было?
Если кратко, слушайте себя... И любите себя.
Ну, давай не так кратко.
Чуть-чуть
развернем.
Да, если более подробно, и опять же, возвращаясь к коучингу, человек может нормально функционировать и развиваться только тогда, когда он находится в ресурсе. Когда он поел, выспался, и там другие свои...
Базовые потребности.
Да, удовлетворил. И без этого никакой работы дальше не может быть. То есть, если человек болен, там, не выспался или что-то еще, коучинг противопоказан. Потому что мыслительная работа и прочие процессы, они не будут эффективными и будут еще больше изматывать человека.
Мы советуем поесть, поспать, не болеть.
Заботиться о себе, закрывать свой базовый уровень. Кстати, вот об этом я очень много в последнее время думаю. Да. То есть... Мы все знаем, есть известная картинка из школьного учебника «Пирамида Маслоу», да? Ну, как бы вот она выглядит как пирамида, вот там есть иерархия потребностей. Во-первых, я только недавно узнала, что, оказывается, Маслоу никогда не никогда не рисовал пирамиду, начнем с этого. У него не было, то есть у него нету в его рукописях и заметках нигде нет образа пирамиды. Но при этом, да, единственный уровень, который он называл действительно базовым, первичным уровнем, это уровень вот первичных потребностей. Еда, сон, безопасность, размножение и секс, удовольствие от секса, здоровье, то есть все, что обеспечивает нас, нашу жизнедеятельность.
И это все база?
Это все база, да. Это база.
Мне сейчас стало страшно жить в этой стране. Пока вот эти вопросы не решите, в коучинг даже не суетесь, понятно?
До какого уровня нужно решить эти вопросы, чтобы можно было и пойти к коучу уже после этого? То есть, ну, понятно, что там, условно говоря, вопрос с едой. То есть, я должен обязательно придерживаться кето-диеты, или я, в принципе, могу хотя бы 3 раза в день есть, тогда я уже к коучу могу идти.
Нет, здесь зависит от ваших ощущений. То есть, нельзя сказать, съешь с утра там салат, позанимайся, только после этого можешь идти, и помедитируй еще перед этим. Вообще будет супер.
50 минут.
Да, здесь зависит именно от внутреннего ощущения. Если человеку достаточно там еды или сна, там, не знаю, 10 часов, 8 часов, 4, неважно. То есть человек сам определяет свою норму.
Mm-hmm.
И то, что для одного может быть норма, для другого может быть не норма, это нормально. Многообразие и все дела. То есть здесь нет такого, что вот... То есть человек сам себя ощущает. И бывает такое, что вот мы начинаем встречаться, и я чувствую, что человек как-то... Ну, там, подтормаживает. Я говорю, слушай, я вот чувствую, что что-то нет. Он говорит, да, я вот там не выспался, устал после работы. Я говорю, слушай, давай тогда мы сейчас прервемся, все, заканчиваем. И лучше встретимся потом.
Uh-huh.
И также со мной. То есть, если я чувствую, что я там устал или я не нахожусь не в ресурсе, я тоже говорю, слушай, извини, пожалуйста, я не в ресурсе, давай мы перенесем нашу встречу. Но мы отвлеклись от пожеланий. То есть первое пожелание.
Да, это... Удовлетворить базовые потребности. Постарайтесь, ну, пожалуйста.
Заботиться, да, любить и вырваться. Любить себя. И следующий момент, он плавно вытекает из этого. То есть когда ты есть в ресурсе, ты можешь отслеживать свое поведение и смотреть. Вот, ну, то есть цель, допустим, стать лучше. Если ты понимаешь, что есть какие-то моменты, которые тебя раздражают, или вот куда уходит твоя энергия и время, ты можешь задать себе вопрос: что вообще происходит, когда я начинаю терять энергию? Какие мысли у меня есть? Или что происходит, когда я бездействую? То есть, какую потребность я для себя удовлетворяю? Ведь зачастую мозг не делает ничего против нашей воли. То есть, он делает все нам во благо. И нужно только понять, в чем это благо есть. То есть, если человек, допустим, не хочет выходить из зоны комфорта, или он, допустим, не делает, потому что боится осуждения, или что-то не получится. И можно принять это, проработать эти ограничения, и тогда человек будет конгруентен, то есть все как бы его субличности будут нацелены на одно, он с каждой поговорит и каждый удовлетворит, и радостные и счастливые они все вместе, взявшие за руки, и пойдут в светлое будущее.
Это, кстати, к вопросу о том, что чтобы выйти из зоны комфорта, в нее сначала надо зайти. То есть вообще, в принципе, довольно сложно ставить себе какие-то амбициозные цели, если ты изначально находишься вне зоны комфорта. То есть идея все-таки, я думаю, что, продолжая Сашину мысль, для того, чтобы развиваться надо планомерно. Если вы сейчас находитесь в истощенном состоянии, то о каком развитии идет речь? Сначала зайдите в свою зону комфорта, потусуйтесь, там, восстановите свой потенциал, свою энергию, свой ресурс, свою либидо, в конце концов.
Потусуйтесь и потом, в зоне комфорта.
Да, потусуйтесь в зоне комфорта, насладитесь тем, что вы
и
человек.
Потом обратно в
потом, ад. А потом уже можете пойти к коучу и поставить себе какую-то цель и поговорить со всеми вашими субличностями. После этого опять зайдите в следующий островок спокойствия, потусуйтесь там, насладитесь жизнью. И так идите дальше себе спокойно. По крайней мере, мне кажется, что ваши субличности против точно не будут. Саша, скажи быстро пару слов. Как ты работаешь с субличностями клиента?
Общаюсь с ними.
Ну, каким образом? Я имею в виду,
Это шутка такая, Ксюш.
Не-не, зачастую, слушайте, даже вот со мной это так работали, ну и мы эту тему как раз с психологами обсуждали, что если это не пограничный случай, то вполне так можно говорить, так, слушай, вот сейчас определи там свою субличность, там как ты ее там назови для себя.
Да,
и если
да,
ты
конечно.
Хочешь, мы с ней поговорим. Говорит, давай,
а скажите,
все,
как
она приходит.
Работает?
Это, кстати, тоже наследство транзакционного анализа.
Петя номер 2, там, или Саша номер 3, там, или там кто-то еще. Давай поговорим, что ты сейчас чувствуешь, что тебе нужно. Ну, грубо говоря, ты общаешься так же, как с человеком.
Да, это абсолютно нормально, естественно.
Я не понял. Я прихожу, а во мне несколько Петь?
Ну, смотри, во-первых, тебе есть Петя взрослый, Петя ребенок и Петя родитель. Это как минимум 3 основные субличности, которые есть у каждого человека. При этом они у тебя может быть как благостный родитель, так и злой родитель или там рассерженный так. родитель. У тебя может быть благостный ребенок, может быть рассерженный, капризный ребенок. Значит, у тебя есть взрослый, это тот, кто отвечает, ну, условно говоря, за принятие рациональных решений, за контроль над всей бандой. У тебя могут быть другие так. субличности. Там, Петя, который любит тусить и бухать на вечеринках и не любит работать. Или Петя серьезный
и коучу
профессионал.
Можно вводить определенных субличностей, да?
Саш.
Да. Ну, если, смотри, ну, просто со мной так работали, мне очень понравилось. То есть была такая тема, которая меня стопорила. И со мной реально коуч говорил: так, слушай, давай мы сейчас поговорим, там, как тебя зовут, там, кто ты, там, что ты хочешь, как ты себя ведешь, что тебе нравится, что не нравится. И эта субличность во мне говорит, потом говорит: все, спасибо, до свидания, давай теперь, Саша, возвращай. И уже как бы с этим знанием уже, ну, намного проще. То есть это, знаешь, как вот лебедь, рак и щука. То есть если ты, одна твоя часть хочет куда-то рваться, а другая тянет тебя там к холодильнику там, или к креслу, или там к дивану, и они все чего-то хотят, и они все хотят для тебя какого-то, ну, пользы для тебя. То есть каждая в своей части. И когда ты с ними поговоришь, или, допустим, ты что-то делаешь, но тебе дискомфорт, или не хочется делать, ну, зачастую ты просто внимания не уделяешь какой-то своей части, и не слышишь ее потребности. И она тебя, говорит, тормозит. У меня был, кстати, хороший пример. Человек ставил себе большие цели, ну, то есть такие хорошие, но его субличность, она боялась перенапряжения. То есть вот ей не хотелось вот этого напряжения. И он стопорил себя. То есть он пытался там похудеть или там в спорте что-то получить. Его хватало буквально там на пару недель там, или на неделю, а потом он скатывался обратно, назад. А когда мы с ним поговорили, и он понял, что эта субличность хочет, чтобы ему было комфортно, потому что когда-то давно он этой цели достиг, переломав себя, и было не очень хорошо ему. Но цель он достиг. И вот его эта субличность так больше не хочет. И когда он для себя это понял, я сразу сказал, я буду достигать цели, но гуманно и экологично к себе. Я буду себя слушать и буду с учетом своей цели и текущих потребностей к этой цели идти. И тогда он по-другому стал взаимодействовать, и вот это внутреннее ограничение и стопор непонятный ушел. И вот эта часть его стала ему помогать. Но он, с другой стороны, стал к ней прислушиваться.
Цели стали реальнее.
Не реальнее, а, ну, для достижения. То есть, когда человек понимает, что его тормозит и почему, и что ему нужно сделать, чтобы это сопротивление в нем убрать, это...
А как выделить субличности? Я сейчас впервые об этом слышу. Я знаю, что что-то такое есть, но я думаю, это уже из области психиатрии.
Нет, это мы все состоим из, я так назову это просто, из осколков опыта. Вот, условно говоря, например, я не хочу работать сейчас. Мне лень, я не выспалась, мне плохо.
Просто
но...
хочется миллиард, понимаю.
Просто хочется миллиард, да. Но я знаю, что вот сегодня я все равно должна работать, потому что иначе у меня будут проблемы. Есть два варианта, что я могу сделать. Ну, есть бесконечное количество вариантов, но вот есть два таких категоричных варианта. Первый вариант. Я себя заставлю. Я просто с гигантскими вздохами, ахами, причитаниями, обвинением мира в несправедливости, что мне все должны, и миллиарды должны падать к моим ногам.
Ксюша, не перебью тебя. Мне прям вот кадры из фильма «Головоломка». Вот у тебя есть пульт.
Вот, я тоже думаю об этом.
Да, да. И вот дай-ка я сейчас грусть за пульт встану. И началась.
Начинается плаксивость. Вот это кто сейчас? Какая субличность у меня, условно говоря, проявляется? Это, скорее всего, ребенок. Да, это ребенок, это я нахожусь в позиции, ну, прежде всего, жертвы, да, как будто не я работаю на этой работе, меня заставляют, и весь мир такой жестокий, одинокий, холодный.
Как услышать и ребенка, и взрослого,
вот
и
я
найти компромисс?
Ты думаешь, ага, что это я тут расплакался? Я могу задать себе вопрос. А как я могу своего ребенка успокоить? Что я могу в этой ситуации сделать, чтобы найти компромисс? Да? Но я могу подумать, так, может быть, я создам какую-то приятную атмосферу для него. Или, может, мы разрешим делать себе каждые там, 25 минут 5-минутный перерыв. Или, может, я пообещаю ему награду. Или еще, может быть, что-то. Это вот как бы взрослый пытается договориться с ребенком. А если бы я встала в родительскую позицию, в такого плохого родителя, что могло бы произойти? Другая моя субличность бы вышла. Ах, ты ленивый, ты не хочешь работать, ты этого не достоин, я тебя все равно заставлю, потому что только через страдания достигаются цели. Вот это бы злой родитель вышел. И тогда бы, да, я заставила себя работать, но на следующий день стало бы все еще хуже. Потому что мой ребенок, вот как Саша очень хорошо в примере привел про... лебедя, рака и щуку, начал бы тянуть еще сильнее назад. А мой родитель начал бы тянуть еще сильнее вперед, ну, как бы пытаясь переломить эту тенденцию. И взрослый оказался бы зажат между двумя субличностями. Так происходит как бы личностный кризис, собственно говоря. Вот. Поэтому вариант только договариваться со своей субличностью.
Ну, то есть уделить внимание, любовь и заботу.
Угу. Ох, и коуч в этом может помочь.
Да.
Если это не пограничный случай, опять же.
Ну да, то есть мы не берем, да, как раз вот эти
Расстройство личности.
Тонкую хрупкую грань, да. То есть фильм, я забыл, как называется, где было 17 или сколько-то личностей.
Да, даже не множественное расстройство личности, а в принципе любые психопатологии тут не сработают. То, что психопатология чем как бы она отличается? Тем, что нарушена вообще фигура взрослого. Вот субличность, фигура, из какого угодно терминологии воспользуйтесь, в этом суть психопатологии. Коуч, чтобы коуч строил контакт, я так понимаю, взрослый с клиентом, у клиента должна быть взрослая субличность хоть какая-то. А если там вообще никакой взрослой субличности нет, или она очень маленькая, до такой степени, что человек сам себя не способен сознавать, как при психопатологии, когда там я решила, условно говоря, утром пойти на работу, а оказалась в баре, и после этого у меня случились случайные сексуальные связи там с 13 мужчинами, это не про меня, это просто пример сейчас был, то, конечно, какой коучинг там? Невозможно, потому что нету взрослой субличности, не с кем работать.
Ну, я бы даже сказал в продолжении, то есть когда... есть контакт с реальностью, ну, то есть коуч может с ним работать, а когда вот контакт с реальностью потерян, то, к сожалению, вот сейчас у меня единственный в практике моей HR был такой пример, то есть я с человеком общаюсь, ну, то есть спрашиваю чего-то, а он мне показывает, тычет в лицо телефон и говорит, у меня нет от вас смс-ки. А я ему говорю, здравствуйте, меня зовут Александр Елисеев, я пришел, чтобы разобраться там с определенной проблемой у вас. А в ответ получаю, как бы, ну, не связан, то есть он мне отвечает не в попад, но на своей волне. Это вот единственный случай, ну, за всю мою практику, когда я не смог с человеком договориться, потому что я не мог с ним договориться. Потому что он меня не слышал и, ну, достучаться до него не мог.
Вы уволены, вас тут не должно быть. Но смс-ки-то не пришло.
Да, да. Вообще, мне кажется, что тема субличности, она такая очень широкая и очень плодотворная для обсуждения, потому что во многих жизненных ситуациях мы принимаем решения, часто не прислушиваясь к остальным субличностям. И, кстати, вот есть у Маны Иванов и Фербер издательства книга «Личные границы». И там вообще вся работа с личными границами построена как раз на транзакционном анализе и темой субличностей. Если вдруг кому-то интересно, и я обязательно прикреплю ее к описанию этого выпуска.
Ага. Тема коучинга. Мы ее можем как-то дальше развить в подкасте? А то у меня такое ощущение, как будто у меня больше вопросов появилось.
Каких?
А вот они еще не проявились. А-а-а. Есть общее такое внутреннее такое...
Вот. И еще этим мне нравится коучинг, что он сажает правильные семена в благодатную почву, которые прорастают и, в общем, дают классные побеги. И зачастую, когда вот человек поработал с коучем, и результат не прямо на сессии, а вот он как бы зерно зародил, и через какое-то время человек доходит. То есть он запускает этот процесс трансформации, и человек как бы уже его не остановить. Он как бы все, процесс запущен, он доходит, дозревает до этого. Это тоже классно.
Это вот, кстати, опять же, к теме сложных систем и принципа рычага. То есть учитывая, что наша психика является сложной системой, да, где все части влияют друг на друга в нелинейной последовательности, возможно, именно коучинг становится тем инструментом, который помогает найти точку приложения, куда, приложив минимальное количество усилий, можно получить максимальное количество позитивных изменений.
Ну, как это, 20-80?
Да.
Иногда я просто сижу и думаю, как же мне повезло оказаться в компании людей, которые так сложно говорят. Вот, я вас буду закруглять, между прочим.
Давай, закругляй нас, да. Петь.
Вот возвращаясь к твоему вопросу, что можно посоветовать, мне нравится, тут был на тренинге, обсуждали индекс счастья.
Так-так.
И вопрос такой, знаете ли вы, что делает вас счастливым или счастливой?
Так.
То есть, когда вы в это погрузите, и то есть, когда вы знаете, что делает вас счастливым, следующий был вопрос, делаете ли вы то, что вам...
Согласуюсь ли это с рамками закона?
Да, это хороший вопрос. Делаете ли вы это то, что делает вам счастливым? И вот когда вы погружаетесь осознанно в свое счастье и думаете о том, что вас делает счастливым, и делаете ли вообще это, и что вам в перспективе будет приносить счастье, и вот обращаетесь к этому, вы становитесь счастливее, и ваша жизнь становится счастливее.
Для тех наших слушателей, как я, для которых слово «счастье» вызывает ужас, тревогу и паническую атаку, замените слово «счастливый» на слово «живыми». И тоже, в принципе, можете начать работать с этим вопросом.
То есть тут...
Так. Александр, вот ты сейчас сказал. Первый вопрос. Вы счастливы или нет? Да?
Второй, знаете ли вы, что делает вас счастливым или счастливой?
Так.
Делает ли вас счастливым то, чем вы занимаетесь сейчас? То есть, ну, то, что ты делаешь, тебе счастье приносит или нет?
Да, хорошо. Это мы перечисляем вопрос, на который надо обязательно ответить перед тем, как пойти спать, или...
Нет, это
просто подумать
хочешь...
в новом году.
Да, в новом году. Чтобы Новый год был счастливее, ты можешь осознанно задавать себе вопросы, ну и поисследовать тему своего счастья, что делает тебя счастливым вообще, и что ты делаешь.
Мне кажется, многие избегают этих вопросов, потому что они делают их несчастливыми от понимания того, что они далеко...
Ну, счастье – это не конечная точка.
Не-не, на самом деле, если подумать, вот зачастую так же бывает у клиента, вот если сесть и подумать, что в итоге в конкретном дне было для тебя хорошим, и за что ты можешь себя поблагодарить, ты можешь достаточно много найти, что было хорошего в этом дне для тебя, и за что ты можешь себя поблагодарить. И когда человек это начинает перечислять, ну, или лучше записывать, тогда... Ну, прям кардинально меняется его ощущение и мировоззрение, и там и энергия появляется. От полного лузера, что у меня ничего не получается, я ничего не достиг, да, ого-го, сколько я всего сделал за день.
Саш, если бы одну вещь ты пытался запомнить из нашего сегодняшнего разговора, что бы ты запомнил?
Слушайте, я
вот
что-то...
Вот я тоже бы.
А в ответ тишина.
Когда поговорили, сами не знают о чем.
А прикиньте, закончен на этом подкаст. Просто запись заканчивается на вопросе, да, тишина и все. Музыка финальная.
Это, кстати, мне нравится зачастую вот в фильмах там советских, российских, где конец открыт.
Да-да-да.
И ты не понимаешь, куда это... Ну, и ты сам уже дорисовываешь, чем для себя это может закончиться.
Сам выбираешь.
Мне, если честно, чего-то одного я выделить не могу. У меня таким лейтмотивом идет это внимание и любовь к себе. То есть это как такая базовая тема. И если ты себя понимаешь, принимаешь таким, каким ты есть, ну и с тобой все окей. То есть, кстати, одна мысль – это со мной все окей. То есть если ты прочувствуешь это, что в любом состоянии, в любом, вот что бы ты ни сделал, внутри тебя базовое состояние, что со мной все в порядке. И вот это ощущение, оно, ну, сложно словами передать, сколько как бы энергии и ресурсов тебе высвобождает. Ты можешь воспринимать происходящие события, там, действия и так далее уже легче, спокойнее и менее травмировать это тебя будет, когда ты будешь понимать, что это не со мной что-то не так, со мной это все хорошо. Вот сейчас ситуация такая совпала, и я, ну, позиция взрослого. Угу. Я могу злиться, там, ругаться, я могу ошибаться. Я там, если я перфекционист, то мне если с ним удобно, я с этим живу. Как только мне станет с этим неудобно, я перестану с этим жить, что-то изменю. То есть все, что я делаю для себя и с целью, чтобы мне стало хорошо и чтобы я развился.
Спасибо, Саш, на такой позитивной ноте.
В ходе этого подкаста тебе удалось сохранить ощущение, что с тобой все окей?
Да.
Хорошо. Тогда все в порядке, мы не загасили Александра.
Саш, спасибо большое, что пришел.
Я надеюсь, я вас тоже не загасил. Ага. Спасибо, что позвали.
Я думаю, что пора звать нарративного практика, чтобы разобраться, наконец, в чем разница, потому что я уже под конец сама запуталась, откровенно говоря.
А потом еще можно позвать таролога, нумеролога, нутрициолога и там и так далее.
Не-не, ну давайте не будем в все-таки нарративную практику и тарологов, и кого там.
Ну там много всяких людей есть.
Не будем в кучу все смешивать все-таки.
Не все отдельно,
научный подкаст.
Да.
Все просто. Ксюш, мы смеем сказать пока?
Пока, ребят.
Все, всем хорошего дня. Пока.